Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время свободы. План на неделю». В воскресенье время подвести итоги последнего дня уходящей недели и обсудить, что предстоит на неделе будущей. Мы расскажем о важных событиях в России и в мире сегодня и в ближайшие 7 дней. Бои под Донецком, антивоенная акция в Москве, избрание президента Фиде, возвращение клиентов обанкротившихся турфирм, 88-летие Фиделя Кастро, дело Навальных по Ивраше, визит Папы Римского в Южную Корею, 5-летие аварии на Шушенской ГЭС. Эти темы обсудим в ближайший час в программе «Время свободы. План на неделю» 11-17 августа 2014 года. Начнем с ситуации на востоке Украины. Из-под Донецка приходят сообщения о многочисленных боях и перестрелках. Под Донецком в расположении частей украинской армии сейчас работает корреспондент радио «Свобода. Свободная Европа» Левко Стек.
Здесь как раз проезжают возле меня танк, и очень шумно.
Донецк еще в кольцо не взяли, вот как раз сейчас. Этим занимаются добровольческие батальоны и артиллерия работает активно. Но говорит о том, что город полностью от снабжения и туда нельзя попасть. Нет, это не так. Не так просто, как этого хотелось бы силам АТО. Здесь боевики очень хорошо укрепились. И вот сегодня мы были свидетелями операции. Там есть убитых, раненых. То есть задачи пока не смогли выполнить.
Но у вас есть ощущение, что украинские силы продвигают?
Да, они действительно продвигаются вперед. И я был несколько дней назад в Марьинке, и даже можно было уже просто невооруженным глазом видеть Донецк. И там некоторые бойцы, они уже стреляли в ту сторону по позициям боевиков, которые уже фактически находились в черте города. Там Петровский район с той стороны находится. И там продвижение по этому направлению, оно происходит. Хотя, опять же, повторюсь, вести боевые действия в городе-миллионнике – это крайне сложно. Я не думаю, что это будет быстрая операция.
Скажите, а каков моральный дух? С одной стороны, украинские силы продвигаются, с другой стороны, вот мы читаем всякие сообщения о тяжелейших боях.
Кажется, что какое-то там упадничество и там истерии нет, конечно же. Люди на войне, они уже обстреляны с опытом и там даже видеть смерти. Вот я был свидетелем, они, ну как это не страшно, уже привыкли к этому. Они понимают, что такое война, что это неизбежно, и мне кажется, что те даже незначительные успехи, которые есть, они только способствуют и поднимают боевой дух. Поэтому говорить, что есть какие-то проблемы именно с этим, я бы не брался.
Мы с вами беседовали больше месяца назад. У вас есть ощущение, что вооруженные силы Украины как-то более организованы, лучше снабжаются, стало больше порядка?
Когда я только начал работать за НАТО, были проблемы даже с самым элементарным. Там продукты, вода, каски, бронежилеты. То есть самое такое необходимое, самое простое. Сейчас тяжело встретить солдата, который не имел бы этих вещей. И если честно, то да, ощутимо лучше стала экипировка и организация всего процесса тоже стала гораздо лучше. Поэтому даже волонтеры, которые работают, собирают деньги, они говорят о том, что сейчас нужны уже совсем другие нужды армии. Например, беспилотники или там средства шифровки связи или какие-то очень хорошие прицелы. Уже это на порядок другие запросы, и это уже чем воевать будет проще. Не то, что нужно просто, чтобы выжить, как было сначала, а именно то, что нужно для войны в 21 веке. Да, именно стало все ощутимо лучше. Об этом говорят и журналисты, и сами бойцы, и волонтеры, которые этим занимаются уже не первый месяц.
Это был корреспондент радио «Свобода. Свободная Европа» Левко Стек. Власти Москвы не разрешают оппозиционным активистам провести антивоенное шествие в центре российской столицы. Заявка на марш памяти и скорби по жертвам войны на Украине подавалась дважды, на 5 и 12 августа. Оба раза был получен отказ. Организаторы шествия, в числе которых представители Российского комитета солидарности с Майданом, считают дальнейшие переговоры с мэрией бесперспективными и намерены изменить формат акции. Вероятнее всего, 12 августа в Москве состоятся одиночные пикеты, которые пройдут одновременно одновременно с акциями солидарности в других странах. Об этом моему коллеге Арслану Саидову рассказал один из заявителей марша памяти и скорби Павел Шелков.
Павел, вы дважды подавали заявку на проведение антивоенной акции в Москве. Это 5 августа и на 12 августа. И, как я понимаю, вы получили отказ в обоих случаях. На каком основании мэрия отказала вам? Вы понимаете, можете это объяснить?
Ни на каком основании, потому что 5 числа попросили у нас перенести именно на более позднюю дату заявку. Там придрались в том, что у нас было время указано не с 20 до 23 часов, в то время как там по закону до 22 можно проводить мероприятие. Мы тут же предложили как бы время изменить, на что нам ответили: вот пришлите письмо, письмо прислали, его там 3 дня или 4 рассматривали. В итоге по телефону сказали, что перепадайте заявку. Ну, то есть мы пошли навстречу мэрии, как бы посчитав, что таким образом, ну, нам разрешат дату там следующую, там, ну, 12 числа. Сейчас таких видимых нарушений, в общем-то, не было. Ну, там было только уточнение по маршруту. В том письме, которое я вот забрал, там вообще какая-то, знаете, чиновничья лабуда. Ни да, ни нет, но по сути понятно, что не согласуются. То есть там даже нет аргументации, почему нам отказывают. И тоже рекомендация перепадать заявку. Ну, то есть, знаете, так вот, футболит.
И что вы теперь собираетесь делать?
Мы
новую заявку
будем, надо думать, потому что, ну, один раз мы перенесли, но, ну, знаете, это уже будет смешно. Переподавать они нас и третий раз, и четвертый будут нас также динамить. Тем более эта акция, она уже сейчас некий международный формат приобрела. Там в нескольких странах также в это время пройдут, в Соединенных Штатах, в Германии. Поэтому нам надо как-то будет эту акцию провести, но в такой форме, чтобы, конечно, людей не подставить под дубинки, под провокаторов. Потому что, ну, я не знаю, в курсе вы или нет, потому что 5 числа, когда мы пришли на площадь, ну, чтобы людей переориентировать на 12-го, там было нападение тетушек, облили Марка Гальперина, одного из членов нашего комитета, зеленкой. Ну, в общем, ожидаем, что на 12-е будут более масштабные провокации, вполне возможно, с применением насилия. Поэтому мы будем сейчас собираться, обсуждать и как-то пытаться эту акцию провести в том формате, который разрешен. Ну, в форме, допустим, одиночных пикетов, ну, выставленных вдоль там какой-то улицы или, может быть, да, вдоль Садового кольца. Ну, еще, в общем-то, будем обсуждать. Плюс еще же мы в рамках этой акции проводим сбор писем на войну украинскому другу. То есть люди уже присылают письма, которые будем в форме конвертов складывать и отправлять потом войсковые части в Украину. И «Дети против войны» — это конкурс детских рисунков. Тоже это будет отправлено в разные страны мира и потом передано войсковые части. Поэтому, ну вот, мы эти акции все равно найдем форму, как собрать эти письма, рисунки. Ну и будем дальше пытаться протестовать против той безумной войны, которую затеял правительство Российской Федерации.
Изначально ваша задумка была провести в каком формате? Что это должно было быть?
Предполагалось траурное шествие. Почему его заявили вечером? То есть с 20 до 22, первоначально думали до 23 часов, люди должны были пройти по бульварам со свечами в память погибших в украинской войне. Ну, возможно, принести фотографии погибших героев в Украине и жертв катастрофы Боинга. Без скандирования, без каких-то митингов. То есть мы просто хотели всех призвать почтить память жертв войны и выразить таким образом свой протест против того безумия, которое сейчас происходит.
С одним из заявителей марша памяти и скорби Павлом Шелковым беседовал мой коллега Арслан Саидов. Продолжаем программу «Время свободы». План на неделю. 11 августа в норвежском городе Трамсё, где продолжается Всемирная шахматная олимпиада, должны состояться выборы нового главы Всемирной шахматной федерации. На этот пост претендует легендарный гроссмейстер, а ныне известный российский оппозиционер Гарри Каспаров, и вновь бывший глава Калмыкии Кирсан Илюмжинов, остающийся бессменным президентом ФИДЕ с 1995 года. Москва сегодня использует все дипломатические и информационные ресурсы, чтобы способствовать переизбранию Илюмжинова, при котором Всемирная шахматная федерация стала, как утверждает Каспаров, полностью коррумпированной организацией, рассказывает Александр Гостев.
С 2005 года Гарри Каспаров всеми силами пытался мобилизовать и объединить оппозиционные группы как внутри России, так и за границей ради борьбы с властью президента Владимира Путина. Теперь, накануне выборов президента Всемирной шахматной федерации, Кремль пытается нанести ответный удар. Российские посольства во многих странах мира обратились к местным национальным шахматным федерациям с настоятельным предложением поддержать кандидатуру Кирсана Илимжинова, возглавляющего ФИДЕ уже 19 лет. Пит Моррис, глава Ирландского шахматного союза, говорит, что ему позвонили одному из первых еще в январе.
Когда я ответил на звонок, то сперва подумал, что это какой-то розыгрыш, что кто-то решил пошутить, потому что ранее ко мне из посольства России никогда не обращались. Однако оказалось, что это правда.
Пит Моррис возглавляет одну из шахматных федераций на Западе, решивших поддержать в этой борьбе с обеих сторон, изобилующей обвинениями в коррупции и использовании грязных методов, кандидатуру Гарри Каспарова, считающегося некоторыми экспертами величайшим шахматистом современности, против эксцентричного бывшего президента Республики Калмыкия Кирсана Илимжинова, всерьез утверждающего, например, что он общался с инопланетянами. О звонках и визитах российских дипломатов говорят представители многих шахматных федераций мира – Чехии, Кении, Мьянмы, Ямайки, Сингапура. Йоран Олин Янсен, президент шахматной федерации Норвегии, рассказывает, что в марте у него с визитом побывал лично посол Российской Федерации в Осло. Тем не менее, по его словам, Норвегия также поддержит кандидатуру Каспарова на пост главы ФИДЕ.
Мы уверены в том, что Каспаров будет лучшей фигурой для привлечения крупных спонсоров, и к тому же у него есть несколько интересных идей о путях развития шахматного мира, которые нам нравятся. И, с другой стороны, Илимжинов слишком засиделся в своем кресле, он там уже 19 лет, и, по нашему мнению, это слишком.
Сторонники Гарри Каспарова в шахматном мире уверены, что он лучше справится с поиском и привлечением денег больших западных корпораций. Их руководство не может не настораживать как темное происхождение огромных личных капиталов Кирсана Илимжинова, так и его сомнительная дружба с покойными диктаторами, такими как Саддам Хусейн или Муаммар Каддафи, с которым нынешний президент ФИДЕ играл в шахматы в Триполи летом 2011 года, за считанные месяцы до его свержения. Британский гроссмейстер Найджел Шорт, делегат английской шахматной федерации в Трамсе, сторонник Каспарова, в 1993 году проигравший ему матч за звание чемпиона мира, подчеркивает, что в последнее время Гарри Каспаров ввел активную избирательную кампанию в Африке и Азии. За ним в целом стоит западное общественное мнение. Однако Илимжинов, помимо колоссальной поддержки со стороны российского государства, сохраняет сильное влияние в национальных шахматных федерациях Северной и Южной Америк. И потому исход их соперничества за пост президента ФИДЕ до последнего момента остается неясным.
В нескольких странах мира я видел, как ведет себя Каспаров, как он генерирует всплеск невероятного энтузиазма в людях, как привлекает общественное внимание, а заодно и спонсор.
При этом Найджел Шорт признает, что в случае победы Каспарова на выборах ФИДЕ рискует потерять огромную спонсорскую поддержку со стороны российских государственных корпораций, таких как «Газпром», который финансировал в последние годы проведение основных шахматных турниров. Однако, по его мнению, игра все равно стоит свеч. «Мы потеряем Россию, но зато приобретем весь остальной мир. По-моему, это разумная сделка». В июне этого года президент России Владимир Путин появился перед журналистами в компании Кирсана Илимжинова, с которым потом провел долгую беседу за закрытыми дверями. Вскоре Илимжинов объявил, что действующий абсолютный чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен в ноябре будет отстаивать свой титул в матче с индийцем Вишванатаном Анандом в Сочи, а призовой фонд составит $1,5 миллиона. Гарри Каспаров на этой неделе заявил, что в случае избрания его президентом ФИДЕ он приложит все усилия к тому, чтобы место проведения матча было перенесено в другое государство, с учетом санкций, введенных ЕС и США против России из-за ее действий на Украине, и что будет добиваться увеличения призового фонда.
Матч не будет организовываться в стране, против которой введены санкции, тем более в регионе, где санкции введены и против местного правительства, при ничтожном призовом фонде и без привлечения какого-либо позитивного общественного внимания. Моя цель, как будущего президента ФИДЕ, — развитие мира шахмат. Мы должны подать миру положительный сигнал, и я ручаюсь, что в течение 45 дней мы перенесем мероприятие в лучшее место с соответствующим денежным вознаграждением, чтобы шахматы Шахматный мир остался доволен, и чтобы оба претендента также были счастливы.
По словам Гарри Каспарова, его соперничество с Илимжиновым носит ярко выраженный политический характер.
Путинский режим целиком встал на его сторону. Каждое посольство России в мире мобилизовано на поддержку Илимжинова, чтобы он сохранил свой пост. И мы все понимаем, что речь идет не только о шахматах. Это чистой воды политический бой. И он ведется не просто против Гарри Каспарова, который открыто критикует режим Путина, а за то, чтобы полностью взять под контроль Международную Федерацию, в которую входит 181 государство.
По мнению многих шахматистов и знатоков шахматного мира, нынешнее противостояние между Каспаровым и Илюмжиновым можно назвать беспрецедентным, как по уровню взаимной неприязни, так и по причине наличия всего двух кандидатов на пост президента ФИДЕ, причем из одной страны. Сторонники и Каспарова, и Илюмжинова обвиняют друг друга в подкупе голосов выборщиков. В Афганистане своего поста лишился председатель местной шахматной федерации Махмуд Ханиф. По его словам, из-за поддержки им Каспарова, а по заявлениям сторонников Илюмжинова, из-за растраты денежных фондов. Недоброжелатели Каспарова напоминают и о его тяжелом характере, и о довольно запятнанной репутации организатора. В 1993 году он и Найджел Шорт публично порвали отношения с ФИДЕ, чтобы провести матч на первенство мира без ее участия. Ради этого они создали собственную профессиональную шахматную ассоциацию – ПШЕ. Однако уже через три года, лишившись поддержки со стороны главного спонсора, американской корпорации Intel, она прекратила существование. Именно эта история стала одной из причин, по которой, например, Шахматная федерация Канады ранее в этом году заявила, что поддержит кандидатуру Кирсана Илюмжинова, поясняет ее глава Владимир Деркулич. Я понимаю, что он великий шахматист, однако его заслуги как администратора далеко не столь блестящи. Большинство организаций, которые возглавлял Каспаров, разваливались не в последней степени по причине его личных качеств, а именно крайне конфликтного характера. В то же время одним из самых мощных и верных сторонников Гарри Каспарова в борьбе за пост президента ФИДЕ остается действующий чемпион мира Магнус Карлсен. Внешне привлекательный 23-летний молодой человек, которого знатоки шахматного мира сравнивают с самим Каспаровым в юности, а также с легендарным американцем, 11-м чемпионом мира по шахматам в 1972-75 годах Бобби Фишером. Александр Гостев, Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы». План на неделю. На этой неделе, ко вторнику, как ожидается, будут возвращены в Россию все клиенты турфирмы «Лабиринт», заявившие о приостановке своей работы, а речь идет о тысячах людей. Среди причин банкротства компании называют политическую ситуацию, скачок курсов валют, рекомендации сотрудникам различных силовых ведомств не выезжать на отдых за границу. Следственный же комитет России возбудил 5 уголовных дел о мошенничестве в связи с приостановкой деятельности нескольких турфирм, утверждая, что их деятельность практически превратилась в финансовую пирамиду. Первый вице-президент Ассоциации туроператоров Владимир Конторович в интервью «Радио Свобода» подверг критике действия государства в туристической сфере. Для справки, государственное агентство «Ростуризм» возглавляет Олег Сафонов, в прошлом заместитель гендиректора «Уралвагонзавода», а агентство подчиняется Министерству культуры России, которым руководит Владимир Мединский. По мнению Конторовича, нынешние проблемы туроператоров можно было предвидеть.
Падение прогнозировать можно. Падение началось еще в конце прошлого года. Поэтому, например, мне было абсолютно понятно, что этот сезон будет гораздо хуже предыдущего. До всякой Украины, до всякого Крыма, до всякой политики. Уже было понятно. Естественно, все эти политические моменты внесли свою коррективу, и падение, возможно, действительно превратилось в обвал. Это и то, что силовики не смогли выезжать вообще, и то, что чиновникам рекомендовали не выезжать, и то, что часть людей могла бы выехать, но побоялась, что европейские страны не будут выдавать визы. Тут все вместе, и это все еще подогрело экономическую ситуацию и падение рубля по отношению к евро. В общем, целая совокупность проблем, с которой столкнулась туристическая индустрия. Но вот при этом кто-то с этим вызовом столкнулся более подготовленно, более разумно, кто-то менее разумно. Кто-то выиграл, кто-то проиграл. Когда рынок падает, а сейчас рынок падает, конечно, выживать значительно сложнее, да, чем когда рынок растет. А обычно уже после него пошло накапливаться. После такого крупного банкротства, тем более настолько подхваченного средства массовой информации, употребители теряют доверие к туроператорам, обращаются еще меньше. То, что произошло с компанией Лабиринт – это, помимо всего прочего, помимо всего того, о чем я говорил раньше, это, конечно, тоже сыграло огромную роль. Еще и, конечно, полное бездействие, полный паралич государственных органов власти, которые должны были реагировать на ситуацию. И ничего не сделали.
Простите, а как они должны были реагировать?
Сейчас расскажу. У Оренбургских авиалиний и компании «Идеалтур» и «Лабиринт» возникли огромные финансовые проблемы, задолженности. Об этом было известно еще в начале июля. Вот в советское время в литературной газете была такая рубрика, если бы директором был я. Вот если бы руководителем Ростуризма был бы я, да, то я бы вызвал представителей авиакомпании, туристических компаний, выяснил, ребят, что у вас происходит? Вы платить собираетесь? Почему у вас такие огромные долги? Вы когда собираетесь перестать летать? Месяц был на то, чтобы вы с этим разобрались. Смотрите, что произошло сейчас. Да? Почему-то между Оренбургскими авиалиниями и центром бизнеса существовал посредник под названием «Идеалтур». Когда он обанкротился, на этой неделе другие туроператоры заключили прямые договора с Оренбургскими авиалиниями и прекрасно летают. Платят деньги, никаких задолженностей, все в порядке. Почему этого нельзя было сделать месяц назад? Не после черной пятницы, а до того. Можно же было. Никто палец о палец не ударил. Да? Я имею в виду из руководителей туристической отрасли. В 2008 году, 30 декабря, я сидел в кабинете у тогдашнего руководителя Ростуризма Анатолия Ивановича Ярочкина, которому позвонил руководитель одной из крупнейших авиакомпаний, сказал, что он останавливает потоки. Но Анатолий Иванович нашел тогда, да, необходимые слова, мотивацию, чтобы этого не делать в Новый год, когда банки закрыты, когда ничего сделать нельзя и не надо вызывать социальный взрыв. Нынешний руководитель, да, непонятно откуда взявшийся, просто сработал как руководитель средства массовой информации информбюро, в пятницу вечером транслировал заявление Оренбургской авиалинии. Сделать уже в пятницу вечером ничего нельзя. Почему это надо делать в пятницу вечером? Почему не в четверг? Почему не в понедельник? Да, это просто полное непонимание ситуации. Почему в мае месяце вместо Александра Радькова, который руководил Ростуризмом и начинал работать в этой организации с момента ее основания, назначил человека из Уралвагонзавода, который в туризме не понимает ровным счетом ничего? Вопрос, да? На который ответа нету. Да, естественно, а чего все это начинает страшно, если он ничего не понимает? Вот теперь он строчит письма Следственный комитет и создает банду врагов народа из туроператоров. У Мединского вдруг появляется целая программа, как надо реформировать туристическую отрасль. И он за полтора года ей руководит, где он раньше был, сегодня судьбоносным идеями. У него есть идеи, у него есть законодательные полномочия, почему он ничего этого не сделал. Так что тут, к сожалению, есть проблемы во всех звеньях. Конечно, туроператоры совершили ошибки, но из них ошибки, но не преступления. Если мы всех банкротов будем сажать в тюрьму, то это тысячи в неделю, почитайте российскую газету по субботам. Тысячи компаний банкротов. Давайте всех в тюрьму будем сажать. Ну, это же дело, в этом же разбираться надо. Да, у туроператоров иная мера ответственности. Мы не углем торгуем, да, у нас живые люди, которые от этого страдают. Но ровно для этого создана система финансовых гарантий. И почему туроператор ответственен за то, что страховая компания вдруг оказывается неплатежеспособной? Это Центробанк должен проверять, платежеспособна она или нет, когда выдает лицензию. А поскольку туроператоры самые безответные в этом плане, создается дело туроператора вредить.
Казалось, что это вполне налаженный бизнес. Как так получилось, что у них нету никакого запаса прочности?
В свободном рынке банкротства были, есть и будут. То есть никто не отменял. Это нормально. Просто государство должно создавать условия, чтобы потребитель от этих банкротств не страдал. Не может быть свободный рынок без банкротства. Не может быть либеральная экономика без банкротства. Банкротства нет только при социалистической системе. Вот когда был Госкомнатурист, одна единственная туристическая компания, он не банкротился. Но либо нам надо к этому возвращаться. И я боюсь, что у многих государств сейчас такая замечательная мысль есть. Либо нам надо защищать потребителя от банкротства туроператора в том числе. И как это сделать, мы это писали еще полтора года назад. Мы, туроператоры, мы, которые понимаем, как это надо сделать. У нас никто не слушает. Закон принимается во втором и третьем чтении за 3 минуты в нашей Думе. Быстрее только закон Димы Якова принимается. Никто не слушает никаких возражений. А о том, что произошло сейчас, говорили еще полтора года назад. Это может быть, это возможно. Жалею великому, мы оказались правы. Очень бы хотелось, чтобы это было не так. Но вы оказались правы. Создается рабочая группа, да, куда вице-премьер просит включить ассоциацию туроператоров, опять во всех высказываниях Мединского, Сафонова, они про нас забывают. Попытаются сделать это без нас, а то сейчас на коленке напишут закон, который будет еще болеть еще хуже, чем был.
Вот эта волна банкротств, она закончилась? Люди, которые сейчас отправляются за рубеж, они могут чувствовать себя спокойно?
Начинают себя чувствовать спокойно, потому что никаких оснований, ничего же не изменилось, да? Ситуация экономическая тяжелая. Доверие к туроператорскому бизнесу подорвано. Государство сейчас лепит из туроператоров образ врага. Поэтому, к сожалению, я боюсь, что не закончено. К сожалению, боюсь продолжить.
Это был первый вице-президент Ассоциации туроператоров Владимир Конторович. Продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». Многолетнему кубинскому лидеру Фиделю Кастро 13 августа исполняется 88 лет. Тему продолжит Владимир Дубинский.
В книге рекордов Гиннесса Фидель Кастро упоминается дважды. Он попал в число рекордсменов как человек, переживший наибольшее количество покушений – 638, и как оратор, выступивший с самой длинной речью в истории Организации Объединенных Наций. Это произошло в сентябре 1960 года, когда Кастро говорил с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в течение 4 часов 29 минут.
Куба no era el primer país agredido. Куба no era el primer país.
Но это было далеко не самое продолжительное выступление Кастро. В 1986 году на третьем съезде кубинской компартии в театре имени Карла Маркса в Гаване он беспрерывно говорил в течение 7 часов 10 минут.
Ellos murieron por el socialismo. Ellos murieron por el internacionalismo.
Сегодня Кастро, которому 13 августа исполняется 88 лет и здоровье которого подорвано, такие марафонские речи произносить не может. Все свои официальные титулы он сложил еще в 2008 году. На публике теперь появляется сравнительно редко и повседневными государственными делами не занимается. Однако, как говорит американский специалист по Кубе, профессор Международного университета Флориды Хорхе Дуани, это не значит, что Кастро совсем отошел от дел. Кастро вовлечен в политику, но не в повседневные дела правительства, как раньше, когда он детально занимался практически всеми вопросами управления страной, от экономики и внутренней политики до международных отношений. Сегодня роль Кастро является скорее символической. Он любит принимать высоких зарубежных гостей и регулярно публикует статьи в официальной правительственной газете «Гранма». Судя по содержанию статей в «Гранме», взгляды Фиделя Кастро на внешнюю политику мало изменились. Речь в статьях по-прежнему идет о пороках американского империализма и о преимуществах социализма. Последние публикации были посвящены актуальным темам. Касаясь израильско-палестинского конфликта, Кастро назвал действия Израиля проявлением фашизма, а говоря о катастрофе малазийского «Боинга», возложил ответственность за трагедию на власти Украины. Статья эта появилась менее чем месяц спустя после визита на Кубу президента России Владимира Путина, сделавшего там остановку по пути на саммит БРИКС в Бразилии. С момента прихода к власти Кастро в конце 50-х годов прошлого века и после введения экономического эмбарго Соединенными Штатами, Куба всегда полагалась на помощь иностранных покровителей. Главным из них был, разумеется, Советский Союз, который покупал на Кубе сахар и за бесценок поставлял ей нефть, сырье и промышленное оборудование. Накануне прибытия в Гавану Владимир Путин подписал указ о списании Кубе долгов на $32 миллиарда, а после визита стало известно, что Россия и Куба договорились о возобновлении работы радиоэлектронного разведывательного центра «Лурдес» под Гаваной. В разгар холодной войны в этом центре работали несколько тысяч советских военных, занимавшихся перехватом данных американских спутников и наземных коммуникаций. Профессор Гуани, однако, считает, что ни списание долга, ни возобновление работы российской разведывательной базы не означают, что отношения между Москвой и Гаваной вернутся к уровню советских времен. Я не думаю, что Кубе удастся установить с Россией отношения, которые у нее были с СССР, когда Куба полностью зависела от Москвы. Похоже, что кубинское руководство пришло к выводу, что в современном мире гораздо выгоднее налаживать партнерские отношения с разными государствами. После распада Советского Союза в начале 90-х годов Куба была рада сотрудничать с любой страной, которая в этом была заинтересована. С целью привлечения иностранных инвестиций Куба в 2013 году приступила к строительству зоны свободной торговли в порту Мариэль. Основными инвесторами в этот проект стали бразильцы, но пока дела идут не очень успешно. Профессор Гуани из Международного университета Флориды объясняет это конкуренцией со стороны других стран Карибского региона, уже создавших такие зоны, торговым эмбарго со стороны США и несовершенством кубинских законов, регулирующих бизнес. Инвесторы обеспокоены в связи с тем, что в законах нет гарантий, защищающих интересы, в том случае, если кубинское правительство в будущем откажется от партнерства и вернется к централизованному планированию экономики. Несмотря на попытки модернизации экономики, Куба продолжает оставаться одной из беднейших стран. Многие кубинцы вынуждены полагаться на помощь родственников США, которые привозят на Кубу дефицитные товары и твердую валюту. Среди кубинских иммигрантов, в эти дни находящихся на Кубе, незаконно рожденная дочь Фиделя Кастро Алина Фернандес, приехавшая туда навестить тяжело больную мать. С этой женщиной в середине 50-х годов у Кастро был тайный роман. Кастро не занимался воспитанием своей дочери. В 93-м году, обзаведясь чужим паспортом и загримировавшись, Алина Фернандес тайно эмигрировала с Кубы и поселилась в Майами, где получила известность как ведущая радиошоу. В своих передачах она часто выступает с критикой режима, который на Кубе установил ее отец. Встречаться со своим отцом она не собирается.
Это был корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский. В четверг, 14 августа, Замоскворецкий суд Москвы начнет рассматривать по существу дело о хищении средств компании-производителя косметики Ив Роше. В этом преступлении обвиняют основателя фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и его брата Олега, который заявляет о своей невиновности и политической мотивированности уголовного преследования, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Пусть и не с первой попытки, но Следственному комитету удалось добиться того, чтобы суд взялся рассматривать по существу дело о мошенничестве при перевозке товаров компании Ив Роше и легализации денежных средств. Виновными в этом преступлении следователи считают братьев Алексея и Олега Навальных. По версии следствия, весной 2008 года брат известного российского блогера и оппозиционера Алексея Навального, Олег, возглавлявший в то время департамент внутренних почтовых отправлений Почты России, обманом убедил представителей компании Ив Роше заключить договор на осуществление грузовых перевозок почты с фирмой «Главное подписное агентство». Эта фирма, по мнению следователей, была создана Алексеем Навальным, но в качестве номинального учредителя и генерального директора агентства выступил его знакомый, не имевший отношения к дальнейшей деятельности компании. По мнению следователей, братья Навальные планировали оказывать услуги по грузоперевозкам по заведомо завышенной стоимости и не силами главного подписного агентства, у которого для этого не было необходимой материальной базы, а с помощью другого транспортного предприятия. В результате из-за завышенных цен у компании «Фрашевосток», утверждает следствие, было похищено 26 миллионов рублей, которые Навальные легализовали. Причем легализовали будто бы через счета компании, принадлежащие их родителям. В конце апреля защите Олега и Алексея Навальных удалось убедить суд вернуть дело в прокуратуру, поскольку из-за множества нарушений в первоначальном виде оно не могло быть рассмотрено в принципе. Но и спустя несколько месяцев, по словам защиты, в деле мало что изменилось. Потому в ходе новых предварительных слушаний 1 августа адвокаты братьев Навальных вновь заявили общее ходатайство о возвращении дела прокурору для устранения нарушений, которые препятствуют рассмотрению дела. Причем приводились почти все те же доводы, что и в первый раз, говорит адвокат Олега Навального Кирилл Полозов.
Собственно, это были претензии к квалификации содеянного, к тому, что вменены статьи Уголовного кодекса, не действующие на момент совершения преступления. Также замечаний к тому, что Алексей вменен такой квалифицирующий признак, как использование своего служебного положения, статуса адвоката, что, в общем-то, имеет серьезное расхождение с основной формой обвинения. И ряд других замечаний, которые, в общем-то, раньше озвучивался. Следствие, вернув дело, изменило формулировки, скажем так, острые углы, что, в общем-то, дало судье возможность говорить о том, что самые существенные нарушения устранены, и остальные можно будет устранить в ходе уже судебного следствия.
Алексей и Олег Навальный обвинений не признают. Они ссылаются на материалы уголовного дела, в первом же томе которого содержится официальное сообщение следствию от адвоката, представляющего интересы компании Ив Роше. В этом документе, датированном февралем 2013 года, то есть в самом начале следствия, говорится, что у полномочных представителей Ив Роше появились сомнения, действительно ли сотрудничество с главным подписным агентством повлекло для Ив Роше «Восток» материальный ущерб. К заявлению прилагается оригинал докладной записки административно-финансового директора Ив Роше, который сообщает, что условия, на которых сотрудничали Ив Роше и главподписка, были среднерыночными. С именем Алексея Навального связано несколько уголовных дел. В прошлом году он был осужден за махинации со средствами предприятия «Кировлес» и приговорен к условному сроку. В апреле этого года мировой суд приговорил его к штрафу в 300 тысяч рублей по делу о клевете на депутата Алексея Лисовенко. Лукашенко. Все выдвинутые против себя обвинения Алексей Навальный отвергает, заявляя, что подвергается уголовному преследованию по политическим мотивам. Марьяна Трачешникова, Радио Свобода, Москва.
Папа Римский Франциск 14 августа в четверг начинает визит в Южную Корею. О корейских христианах и о возможной роли главы католической церкви в межкорейском диалоге рассказывает профессор университета Кунмин в Сеуле Андрей Ланьков.
Он приезжает к очень большой и очень интересной католической общине. Совсем уж официальной статистики здесь нет, потому что спрашивать о вероисповедании нельзя напрямую в официальных опросах. Поэтому проводятся такие неофициальные опросы всяческими организациями, которые занимаются общественным мнением. Картина примерно такая. Значит, порядка 45% населения страны считает себя атеистами. Около 30% – христиане. Среди христиан однозначно преобладают протестанты. Численность католиков сейчас, ну, где-то порядка 7-8, ну, может быть, 10% от всего населения страны. Порядка 4-5 миллионов.
А откуда в Южной Корее столько католиков?
Это связано с историей корейского христианства, которое уходит корнями в конец 18 века. История корейского христианства вообще, католицизма в частности, начинается в 1784 году, когда первый кореец принял официально крещение в Пекине. Связано это вот с чем. В Корее вообще христианство, в том числе и католическое, распространялось несколько необычным образом. Обычно как происходило? Ну вот приехали миссионеры, и так народ стал потихонечку обращаться. Скорее всего, было совсем иначе. И в середине 18 века среди корейской, ну, как бы мы сейчас сказали, интеллигенции, дворянской интеллигенции, возникает очень большой интерес к современной науке и технике. Им надоело официальная конфуцианская доктрина, вся эта вот натурфилософия, все это джусианство. Они хотят не разговоров о силе и начале Ли, и начале Ти и так далее, они хотят чего-то конкретного. Ну вот как там крепость построить можно, как там подъемный кран сделать, что там вокруг чего вертится, Земля вокруг Солнца или Солнце вокруг Земли. Все это им интересно. Они начинают читать то, что могут, а это почти исключительно переводные европейские тексты. Причем переводы делаются на древнекитайский европейскими миссионерами, которые тогда работают в Китае. И, естественно, читая там по астрономии, по географии, по технологии книжки, они одновременно узнают, что вот есть какое-то такое учение, начинают читать Библию, читать христианские тексты, им это становится интересно. И вот таким образом через книгу, ни одного физически миссионера, физически христианина тогда в Корее нет. Через книгу в 1770-80-е годы христианство в Корею начинает проникать. И поскольку в то время Корея проводит политику самоизоляции, как и Япония, просто о Японии это более-менее широко известно, а скорее нет. Просто так вот поехать поговорить с миссионерами нельзя. Тогда молодые эти ребята внедряют, как бы мы сейчас сказали, своего человека в миссию, корейскую миссию, которая официально время от времени ездит в Китай. Постоянно она там не находится, они ездят. И вот он туда едет, и там, в Китае, уже встречается с католическими миссионерами и принимает крещение. То есть, как бы, католичество и протестантство пришли в Корею как религия прогресса. Вот это вот такая необычная вещь. Потому что как раз в то время в Европе христианство все чаще ассоциируется с такими консервативными, чтобы не сказать, реакционными взглядами. А в Корее в 18-м, 19-м, начале 20 века, когда человек говорил «я верую в Христа», он одновременно как бы подразумевал. А я также верю в три закона Ньютона, то, что Земля вращается вокруг Солнца, и в то, что, в принципе, представитель демократия – это хорошо. Такой вот пакет модернизационный.
Теперь понятно, что Папа Римский пользуется в Южной Корее достаточно большим влиянием. Говорится, что одной из миссий его визита будет призыв к примирению между Южной и Северной Кореей. В Северной Корее мы что-нибудь знаем про то, есть ли там христиане, есть ли там католики?
Есть, конечно, и христиане, и католики, хотя там есть определенные проблемы с этим связаны. Исторически главным центром корейского христианства, как протестантского, так католического, была именно Северная Корея, конкретно Пхеньян. Однако это дела давно минувших дней. В 50-е годы Северная Корея решила христианство извести. Причем не так, как это делалось в Советской России в 20-е годы, а жестче. То есть где-то к концу 50-х все церкви были закрыты. священников, кого выслали, кого посадили, кого и расстреляли. При этом в Корее же северная наследственная система привилегий и дискриминации. То есть если сейчас потомок священника живет, то он до сих пор, если ты внук или правнук священника, то в университет поступить не можешь, в Пхеньяне не имеешь права жить, и там очень много ограничений. Просто потому, что твой прадедушка был, скажем, католическим священником. И с конца 50-х годов о христианстве в Северной Корее ничего не слышно. Наоборот, корейские, северокорейские газеты торжественно пишут, что наша страна — это единственная страна в мире, свободная от суеверий. А под суевериями имеются в виду любые формы религиозных верований. В 70-е годы произошли небольшие изменения. Появились упоминания о религиозных организациях. Но какие? Вот какой-то союз, северокорейский союз христиан, подписывает какие-то там обращения к южнокорейским братьям по вере, бороться, призывают с американскими империалистами, там их всякими их цепными псами и всякими прочими мерзопакостниками. То есть чисто вот такой вот как отдел внешних соглашений Московского патриархата, что-то вот там в свое время. Только за этим, за этими организациями, судя по всему, вообще ничего не стоит. А дальше начинаются интересные вещи. Начинаются уже в конце 80-х годов прошлого 20 века. Вдруг в конце 80-х годов в Пхеньяне вполне официально открывается несколько церквей, включая и католическую. Причем священник этой церкви, о нем толком ничего не известно, кроме того, что вот он есть и как его зовут, он не назначен римским папой, он как бы совершенно самостоятельный католик. Ну вот как так называемые патриотические католики в Китае, если я таких слышали. Он типа папе как бы не совсем его подчиняет, но тем не менее католический священник, однако, вот так. В эту церковь периодически возят иностранные делегации, там по воскресеньям проводится служба. Люди, которые там сидят на этой службе, понять невозможно. То ли это, условно говоря, вот, так сказать, людей по партийной линии обязали туда приходить и изображать, так сказать, верующих, когда иностранная делегация приедет, то ли это реально какая-то очень небольшая, очень контролируемая община. Я, в общем, очень осторожно склоняюсь к второму варианту, что это реальная группа верующих, которых, вот, так сказать, достали и разрешили им действовать, естественно, напихав эту группу, так сказать, информаторами, тщательно следя за каждым их шагом и используя их скорее в пропагандистских целях. Параллельно, чуть позже, в начале 90-х, начинается активное проникновение христианства уже усилиями миссионеров нелегальных, как Комная церковь. Но она, насколько известно, это из Китая. То есть это в основном южнокорейские, но не только южнокорейские миссионеры, работающие с этническими корейцами в Китае. Они там ведут проповедь, и часто они работают и с северокорейскими беженцами, или легально, или нелегально. Сейчас довольно много легально северокорейцев проживает в Китае. Вот с ними, так сказать, ведется миссионерская работа. Кто-то из них обращается в веру Христову, значит, возвращается в Северную Корею, и там какие-то небольшие нелегальные протестантские организации существуют. Но именно протестантские. Я никогда не слышал о католическом подполье.
Насколько, может быть, папа римский успешен в этой своей попытке призвать к примирению между югом и севером? Может ли папа римский обладать каким бы то ни было влиянием?
В Южной Корее, конечно, определенно может, хотя не очень большим. Даже сейчас в Корее, в общем, чем выше человек находится, так сказать, в социальной такой политической иерархии, тем больше шансов на то, что он является христианином. То есть среди элит доля верующих христиан существенно выше, чем среди населения в целом. Это касается Южной Кореи. А возвращаясь к вашему главному вопросу, ну что же я могу сказать честно? Я человек честный, циничный? Конечно, нет. Для северокорейцев и для правительства, и для, в общем, подавляющего большинства населения, римский папа – это какая-то такая странная, немножко комическая фигура. Ну это, ну я не знаю, с чем там сравнить, какой-нибудь там бихаистский патриарх.
Есть ли вообще для тоталитарных режимов какие-нибудь международные авторитеты?
Северная Корея, поскольку у нее вообще есть у этого их руководителя идеология, ее не очень много, они прагматики, блестящие, талантливые, очень умные прагматики. Задача их — сохранение власти и сохранение государственности в таком порядке. Так вот, эти люди, в общем, если у них какая-то идеология есть, то это идеология национализма. И, конечно, такая идеология уже сама по себе предусматривает, что все вокруг враги, мы самые светлые, чистые, пушистые, и, естественно, извне, не то, что все иностранцы плохие, некоторые иностранцы, которые, так сказать, осознали пушистость и чистоту и белизну нашей нации, они вполне себе хорошие. Но, в общем, от иностранцев ничего особенно хорошего ждать не надо, и верить им, конечно, в общей форме не надо, и уж тем более использовать их посредниками и, так сказать, поддаваться на их сладкие слова, когда речь идет о наших вечных и великих и каких-то еще национальных интересах, тоже, само собой, не надо. То есть я так думаю, что для национального режима, даже не обязательно тоталитарного, просто страны, где очень сильный такой вот националистический уклон в мозгах элиты и рядового населения, внешние силы, как правило, так сказать, особым авторитетом не являются. Я не вижу никакой силы, которая бы северокорейское руководство воспринимало как некий авторитет, к мнению которых они бы всерьез прислушались. Вот если мнение подкреплено парой этих самых дивизий, а еще лучше парой миллиардов долларов, то тогда они к ним прислушиваются. Но это прагматика, это не какие-то там симпатии. Но вот типа, если, так сказать, нам кто-то даст денежки за то, что мы вот это и это сделаем, мы подумаем и, может быть, сделаем. А может, все равно не сделаем. Исходя из наших национальных интересов, с одной стороны, и интересов нас, как правящей элиты, которой хочется таковой правящей элиты и дальше оставаться.
Это был профессор Андрей Ланьков. Продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». Прошло 5 лет после аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, но суд по этому делу все еще далек от завершения. 13 августа пострадавшие проведут пикет. Это будет протест против поведения адвокатов, которые, по их мнению, затягивают процесс, рассказывает Екатерина Чернышова.
Гособвинение уже представило свои доказательства в суде. Теперь это должна сделать защита. Но произойдет это не раньше 9 сентября. Очередное судебное заседание перенесено по причине неявки адвокатов, сообщила представитель потерпевших Галина Романовская.
С учетом того, что 2 процесса было, значит, сорвано в результате выезда 2 адвокатов без уведомления об этом суда в судебном процессе, то есть и прокурора, и потерпевших. Как это делается? Обращение с ходатайством в суд, что вот такая-то уважительная причина, мы просим вот на такие-то дни процесс перенести. Это нормально. Вот такого не было. Адвокаты просто не явились. Подсудимые сказали, во всяком случае, один заявил, что он не может без адвоката. И, естественно, и судебный процесс бы не состоялся без адвоката. И процесс был перенесен по 9 сентября. То есть, будем говорить, на сегодняшний день по действиям адвокатов, потому что мы не исключаем, что такая тактика затягивания таким способом может и повториться, мы проводим 13 августа пикет.
Резолюцию акции люди намерены направить президенту, который следит за громким судебным процессом, а также в Минюст. Потерпевшие боятся, что дело будет закрыто за истечением срока давности. Он заканчивается 17 августа 2015 года. Гособвинитель Светлана Кисуркина поддерживает людей, чьи права, по ее мнению, нарушаются такой волокитой.
По сути дела, вот такой тактикой, причем умышленной тактикой со стороны защиты, явно попираются права и потерпевших на разумное рассмотрение данного уголовного дела в разумные сроки. Мы практически потеряли около 3,5 месяца работы, то есть которые можно было бы направить в нужное русло и исследовать доказательства.
Кстати, сама защита свою вину в затягивании процесса не признает. Об этом в суде заявил адвокат Андрей Середа.
Государственное государственное мнение говорит о том, что мы умышленно пытались тянуть. Но ни одного, в общем-то, как нарекали на сторону адвокатов, судом не представлено и не направлено, потому что умышленных срывов судебных заседаний со стороны адвокатов не было.
Однако закрытие дела за сроком давности можно не бояться, считает представитель потерпевших Галина Романовская. Она уверена, приговор первой инстанции будет вынесен не позднее ноября, с учетом того, что в сентябре режим работы станет плотнее. Об этом просили сами потерпевшие, и суд пошел навстречу. Процесс будет идти 5 дней в неделю. Что касается самой Саяно-Шушенской ГЭС, сейчас заканчивается ее восстановление. Еще в прошлом году станция вышла на проектную среднегодовую выработку, то есть вернулась к доаварийным показателям. Восстановление Саяно-Шушенской ГЭС завершится в конце этого года. К этому времени будет закончен монтаж оборудования гидроагрегата № 2, с которого и началась авария. Впрочем, обновится все оборудование, и не только на Саяно-Шушенской ГЭС, говорит пресс-секретарь Русгидро Елена Вишнякова.
Выводы, которые были сделаны после аварии, стали отправной точкой изменения всех правил, определяющих требования к надежности и безопасности гидротехнических сооружений и энергетических объектов. В результате в правилах эксплуатации появилось более 100 дополнений и изменений. Кроме того, они используются на всех объектах гидроэнергетики России, а не только компании. Например, появились новые защиты оборудования, модернизированные алгоритмы старых систем.
Кроме того, обязательным элементом оборудования теперь стала система виброконтроля. Обеспечено дополнительное резервное энергоснабжение в случае, если схема будет отключена. То есть специалисты проанализировали каждый этап аварии и ввели упреждающие изменения на гидростанциях. Они надеются, что новые правила позволят трагедии не повториться никогда. Екатерина Чернышова для Радио Свобода, Хакасия.
И в завершении программы вернемся к сегодняшнему дню. На мемориальном кладбище жертв политических репрессий «Левашовская пустошь» в Петербурге сегодня был открыт первый в России памятник репрессированным ветеранам Первой мировой войны, рассказывает Татьяна Вольская.
В центре Левашовской пустоши, где захоронено около 5000 солдат и офицеров царской армии, расстрелянных в 1920-30-х годах, установили белый каменный крест с позолоченной надписью «Генералам, офицерам, нижним чинам русских императорских армий и флота, участникам Великой войны 1914-18 годов, расстрелянным в годы террора и репрессий». Инициатива установки памятника принадлежит Центру «Белое дело» и Центру «Возвращенные имена» при Российской национальной библиотеке при поддержке радиостанции Петербургской метрополии «Град Петров». Памятник репрессированным героям Первой мировой создан на народные деньги. Средства на него собрал Центр «Белое дело», который с 2008 года занимается поиском и восстановлением захоронений участников «Белого движения» не только в России, но и на территории Сербии, Болгарии и других стран. Вообще в России осталось не более 5-7% захоронений воинов Первой мировой. Остальные могилы погибли в течение 20 века, говорит историк Кирилл Александров.
К несчастью, в первую очередь сейчас попытки увековечить память участников Великой войны – это дело рук энтузиастов общественных организаций, таких как там Центр «Белое дело» в Петербурге, предположим, или в Москве, а не государственных инстанций. Я не вижу, что государство проявляет интерес хотя бы к самой трагической, да, и самой действительно живой странице, которая еще остается от этой войны, страницы памяти. Я имею в виду к судьбе сохранившихся воинских захоронений. Более 90% захоронений участников Великой войны утрачено. Но сколько-то еще осталось? И вот я могу привести конкретный пример, что на Смоленском кладбище в Петербурге есть десятки могил участников Первой мировой войны, которые требуют элементарного человеческого восстановления, чем занимается Центр «Белое дело». Для того, чтобы привести эти могилы в порядок, нужны совершенно смешные деньги по нынешним временам, но в пределах 1 000 000 рублей, я думаю, на все бы это хватило. В государственном бюджете не нашлось таких денег. Был выдан официальный ответ от администрации Петербурга, где было написано, что у нас не предусмотрено восстановление частных могил, и денег на это нет.
При этом, отмечает Кирилл Александров, немалые деньги регулярно находятся на помпезные праздники и отмечания дат, связанных с людьми, внесшими в российскую историю весьма сомнительный вклад. А вот на уход за могилами реальных героев средств не хватает.
И это, наверное, самое страшное. Поэтому остается надеяться только на частные усилия, которые все-таки, на мой взгляд, вот сейчас прикладываются для этого благородного дела. Это, в общем, ставит какую-то надежду, что общество хоть в какой-то степени будет приходить в себя от этого чудовищного беспамятства, которое у нас было почти весь 20 век.
На церемонии открытия памятника присутствовал член Петербургского отделения Российского мемориального союза орден Борис Туровский.
Все, кто собрался сегодня почтить чинов Российской императорской армии, которые прошли и Первую мировую войну, Великую войну, как ее называли в то время, и Гражданскую войну, которые полегли уже здесь, в Левашово, лишь только за то, что они честно и верно служили своей родине, но не подходили по различным параметрам для современной большевистской власти. Сегодня, знаете, солнце, и вот пробивающиеся лучи солнца сквозь ветви, лапы елей дополняют особое впечатление и ощущение. Это и важное, и символическое, учитывая, что происходит оно накануне первых расстрелов в Левашово, так как 11 августа 1937 года Левашова начали производить расстрелы.
В церемонии открытия первого в России памятника репрессированным ветеранам Первой мировой войны участвовали около 50 человек. Члены общества «Мемориал», правозащитники, священники, историки, члены исторических реконструкторских клубов, некоторые из которых были одеты в форму солдат и офицеров Первой мировой войны. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И в добавлении анонс программы Ивана Толстого «Мифы и репутация», которая выходит в эфир в воскресенье в 22 часа и повторяется в понедельник в час ночи в 6 и 9 утра. Эта программа также посвящена памяти Первой мировой войны, знаменитой песне Лили Марлен. Фрагмент из программы «Лили Марлен» поет Иосиф Бродский.
Возле казармы в свете фонаря кружат попарно листья сентября. Ах, как давно у этих стен я сам стоял, стоял и ждал тебя, Лили Марлен. Тебя, Лили Марлен.
На этом мы завершаем обсуждение событий предстоящих 7 дней. Вы слушали программу «Время свободы. План на неделю», которую вместе с продюсером Ильей Бобчинецким подготовил и провел Валентин Барышников. Всего доброго.